18 часов 8 минут в Москве. Наталья Ивановна Басовская, добрый день.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов. Мы сегодня будем говорить о женщине. Вы все время просите нам побольше женщин. Ну и получите две субботы подряд. Мы будем говорить о женщине, которую зовут Матильда. Некоторые знают это имя только по Карлсону, где была Матильда. Этот кот здоровый.
Совсем
другой. На самом деле, мы когда с Натальей Ивановной, да, начали смотреть, что это и кто это, да, оказалось, что там...
Очень колоритная биография.
Да. И, естественно, мы разыграем книги. Я сразу хочу сказать, что мы вам предлагаем замечательную книгу Сергея Заграевского «Бедный рыцарь храма» она называется. Это пьеса, которая выполнена в виде протокола заседаний, посвященных рассмотрению отчета тамплиера Матиаса о выполнении миссии на Руси.
Очень интересно.
Это пьеса, да, вот Сергей Заграевский написал вот такую книгу «Бедный рыцарь храма». Значит, кто захочет ее выиграть, я напоминаю, как, +7 985 970 45 45, не забывайте подписывать, через аккаунт «Вызван» тоже можно присылать, но тогда и телефон нужен. 9 экземпляров у нас, а вопрос вот какой. Матильда, в общем, сейчас редкое имя, тогда оно было нередким. Поэтому у меня вопрос. Поскольку наша девочка, она дочка английского короля и внучка английского короля, в честь кого, скорее всего, назвали ее Матильдой? Сразу скажу, не в честь мамы, в честь мам не называли. В честь кого назвали Матильду английскую, и, как говорит Наталья Ивановна, династический товар эпохи?
Это Матильдой. Точно.
Матильдой. Вот если вы знаете, в честь кого, скорее всего, назвали Матильду английскую, Матильды, +7 985 970 45 45, и не забывайте подписываться. И, кстати, какая-то эпоха Матильд быстро прошла,
да.
И это имя уже не стало после нашей девочки, видимо, ее судьба такая, популярным.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Матильда английская, династический товар эпохи. Наталья Ивановна Басовская.
Эпоха прошла не сразу. Что может быть прелестней арии у Чайковского? Кто может сравниться с Матильдой моей? Это же просто...
Но он-то Матильду как экзотическое имя вытащил, да?
Уже другой следующей эпохи, эпохи зрелого Средневековья, тоже достаточно рыцарственной, яркой. Мы говорим сегодня о начале первой половины XII века, потому что Матильда, как наша девочка, прям так хочет сказать, наш мальчик, так часто вы меня приучили,
вот
наша девочка, жила с 1102 по 1167 год. Это вот самая эпоха вступила в разгар зрелости. Позади она только вот выходит, граница раннего Средневековья и такого зрелого, цветущего, высокого Средневековья. Это рыцарственность, это крестовые походы. Вот как раз наша
как
Матильда
раз, да,
жила в это самое время. Кто она в истории? В учебниках есть. Довольно блекло просто упоминается, что вот случилось в XII веке в Англии баронская смута, совершенно правильное название, гражданскую войну в ту пору называли смутой, да и на Руси, и на Западе, да, это действительно была смута, и что сражались за корону два претендента, Матильда, дочь короля, и Стефан, Матильда английская, и Стефан Блуаский, племянник короля. Все, в общем-то, что бароны...
Кузены.
Да,
они кузены.
Да, кузены. Кузены бились насмерть за корону, ввергли страну в 15-летнюю гражданскую войну, баронские смуты, разорение страны. То, что пишут хронисты, я еще об этом упомяну, когда надо и процитирую, то, что они пишут о состоянии страны, оно... Может быть, в силу эмоциональности людей этой эпохи чуть-чуть сгущено, что страна опустела, страна стала как пустыня. Но 15 лет войны, конечно, впереди у них в той же Англии война рос в 15 веке. Но здесь, в 12-м, там будет 30 лет, здесь 15. Все идет по нарастающей и, в общем, не к лучшему для человечества. Вот, то есть, она инициировала вольно-невольно великую смуту XII века в английском королевстве. И она била за эту корону не только как за таковую корону, не осознавая это, ибо ей говорили, что никогда женщина не должна править страной. В те времена, когда не было еще строгих правил престола наследия, ни в одной из западноевропейских стран. И это порождало ужасную неразбериху и путаницу. Она пыталась вольно-невольно, хотя, наверное, и вольно тоже, доказать, что женщина может править королевством.
Раньше у вас любимая была
Алинора,
которая, кстати, будет ее невесткой.
Да?
Да.
Они будут расти.
Они будут расти. Рядом, я бы сказал, совсем рядом.
Одна рыцарственная эпоха.
Да.
Эпоха и Ричарда, Львиное сердце и так далее. Итак, она билась за право женщины править. Ну, эта задача была практически безнадежной, потому что главное противоречие этой эпохи в западноевропейском регионе, этом не очень большом, но колыбели современной европейской цивилизации, главное противоречие стояло вот в чем. Королевская власть в начале Средневековья была довольно условной. Вчерашний вождь, Хлодвиг, вот его дружина подняла над собой. И
в прямом смысле слова.
Да,
на счетах.
На руках, на счетах, на счетах. И это означает, мы тебя признаем самым главным. Ну, потом какая-то там коронация, елей на него изольется в Руане и так далее. Но это, да, в общем, это условность. И поэтому бароны, как, кстати, и русские князья в русском Средневековье, они стремятся, чтобы королем назывался не самый сильный, не самый богатый, а так, вот у него титул, имидж, как мы сейчас скажем, звание, а у нас богатство, реальное богатство – это власть, власть – это богатство, и реальное давление на короля. Но королевская власть именно в эту эпоху, в Англии, начиная с Вильгельма, нормандского завоевателя, отца, деда нашей Матильды, она начинает тоже биться за свои права. Вообще власть и общество мы сегодня видим. Это вопрос вечный. Он был всегда, во все времена, стоял по-разному, и он здесь стоял очень остро. Короли стремятся создать аппарат и начинают создавать управление, какие-то рычаги, которые обуздают баронов.
Но
баронам
помним,
это не надо.
Мы помним, когда дедуля наш, Вильгельм Завоеватель, захватил Англию, ему удалось на условиях раздать землю своим нормандским баронам, на условиях. То есть это вот не выросло
это
само.
Это развивающийся феодализм.
Да, и поэтому бароны хотели уже при внучке или там при, сынах,
да.
Потом при внучке вернуть свое. Да,
они всегда... В любой смутный момент, как на Руси, так и в Западной Европе, пытаются радостно захватить побольше, пользуясь ослаблением королевской власти. Вот такая это была эпоха. Баронам, элите хочется считать короля фигурой слегка условной. Народ в широком смысле слова, он где-то за кадром, но вот в этой смуте он себя впервые проявит,
да-да,
очень интересно проявит. И бьются в верхах. И еще очень важное знамение эпохи – это введение с X века в Западной Европе знаменитого принципа майората. На Руси он много позже. Он при Петре I. А здесь с X века, что основное совокупное наследие – недвижимость, земля и замок – достается старшему сыну, сколько бы ни было сыновей. А остальным – сказка превратила это в кота в сапогах.
Да-да.
Младшему достался кот.
Да.
И этот принцип, он имеет значение для судьбы нашей Матильды. Ибо, расскажу об ее происхождении. Как всегда, отец Генрих I, английский король, 1100-1135 год. 35 лет у власти. Это много.
Много.
И толковый правитель. Сын Вильгельма Завоевателя. Вильгельм Завоеватель.
Младший.
Да.
Тоже. Да.
Жертва майората. Он,
жертва
майората. Вильгельм Завоеватель в 1066 году из Северной Франции, из Нормандии, авантюристически приплыл, а не захватить ли английское королевство. И удалось. Быстро, сравнительно, это мы об этом говорили. И вот северо-французские магнаты, герцоги, они же английские короли.
Сохранили,
да.
Сохранили и нормандские свои земли, И английскую корону.
И королевство на большом острове.
Надо запомнить.
Важно. Да, до Шотландских гор. Да. А разделяет эти две части не очень-то непреодолимый Ла-Манш. Сейчас-то вообще там тоннель. А тогда он был все-таки преодолим. Бури были не так часты, знали, когда они бывают, и на кораблях его легко пересекали. И все-таки отец, хотя он и сын законного короля Вильгельма Завоевателя, он узурпатор. Он настоящий узурпатор. Хотя, конечно...
То есть сам дед узурпатор захватил силой...
Дед просто завоеватель. И остался в истории с почетным... Ах, Алексей Алексеевич, название-то так важно. Завоеватель — это не узурпатор. Узурпатор — это тот, кто, входя в блок наследников, кого-то обогнал, убрал с дороги, не признал, заточил, убил, зарезал, застрелил и захватил власть.
Скажи, все равно дедуля ненаследственным путем захватил Англию.
Да,
ненаследственным путем.
А отец еще интересней. Он был третьим сыном Вильгельма Завоевателя. Вильгельм, я и называю его жертвой Майората. Ибо Вильгельм Завоеватель дал распоряжение на случай своей кончины в духе раннего Средневековья. Поделю наследство между сыновьями. Карл Великий делил, случайно сам оказавшись единственным. Внуки Карла Великого делили. Это традиция. Это традиция, идущая от патриархальных времен. Делят как поместье, как свою усадьбу. Вот он и поделил. Старшему сыну, три сына, как в сказке, старшему сыну Роберту он завещал Нормандию.
Главный лен.
Для него Нормандия важнее, чем завоеванная Англия.
Вот.
Он все-таки, он оттуда, он тамошний, и поэтому старшему Нормандию. И значит, старшему достается корона герцога, ибо герцоги носили корону, как родственники королевского дома, кровь королевская. Второму сыну, Вильгельму, по прозванию Рыжий. Сам завоеватель тоже на родине был рыжий. И, может быть, отправился, пошучу, завоевывать, чтобы сменить кличку. А сын все равно рыжий. Вильгельму Рыжему он завещал английское королевство. Значит, второму сыну Вильгельму Рыжему достается королевская корона, даже выше. А третьему, Генриху, никакой короны не завещано. Он не остался нищим, как в сказке.
Да, нет. Младший вовсе был дурак.
А этот был вовсе умный, как выяснилось. Они все были разные. И этот был вовсе умный. У него есть владение в Нормандии, он не нищий. Правда, братья немного пощипали.
Один герцог нормандский, другой король английский.
Как же этого безвестного Генриха не пощипать? Представляю, в каких чувствах жил этот человек. И дальше судьба как-то подсказывает ему, что у него есть шанс, и он сам буквально в шекспировском духе решает овладеть своей судьбой. Дело в том, что старший брат Роберт
Нормандский,
наверное, так, говоря опять чуть-чуть иронично, чуть-чуть шутливо, весна и лето располагает к этому, был для своей эпохи идейным человеком. Он отправился в крестовый поход, заложив Нормандию...
В первый
крестовый поход.
В 1096 году.
Да. Заложив Нормандию...
Заложив
своему брату, было ясно, что он никогда ее не выкупит. Это, во-первых, где это крестовые походы? Где этот Ближний Восток? Вернется ли, не вернется ли? Он вернется, но на свою беду. Короче говоря, уже как бы конкурента нет. Одного. Остается один. Вильгельм Рыжий. Что тут делать? Происходит нечто совершенно в духе средневекового романа. На охоте, где присутствовал Генрих, брат короля.
Вот этот мелкий.
Генрих младший. Да, отец нашей Матильды. А правящий король Вильгельм II Рыжий, убит, как пишут все источники, случайной стрелой.
Это сорвалось.
Осечка. Это что же за случайная стрела? И он даже присутствовал в этом лесу, Генрих, где убит брат. Похороны были проведены так торопливо под руководством Генриха. Ну, естественно, кто он? Роберт где-то, этот убит, все, я король. Торопливые похороны, не было снаряжено следствие, в отличие, допустим, от убиения царевича Дмитрия. Все-таки комиссия была, Шуйскому было поручено. Ничего. Народу это не нравилось. Народ в эту самую эпоху тоже перестает быть абсолютной темной массой. В королевстве некое такое было недовольство. Хотя Вильгельм Рыжий был непопулярен, нелюбим, не нравился, очень ссорился с церковью. А это тоже народу редко нравилось, а он очень откровенно хотел, как всегда, как все они, поживиться за счет церковных земель. И вот Генрих у власти в 1100 году. Ну, конечно, он узурпатор. Конечно, он узурпатор. А в 1104, по-моему, или 3 году, когда он уже 3-4 года у власти, возвращается крестоносец Роберт.
Нормандский.
Нормандский. Он же старше Генриха. Узурпацию надо пресечь. Совершенно шекспировская ситуация. Он пытается идти походом на Англию. У него нет никакой поддержки. Генрих I, оказавшись очень умным, твердо сплотил вокруг себя сторонников. Он тогда вернулся в Нормандию, сказав: дай мне пенсию такую на содержание, и я все, готов.
Откупись.
А нормандские бароны сказали: а мы не согласны. Он на наши поместья посягает, и у них такой флаг в руках. Роберт! Они подняли мятеж. Тогда, в 1105 году, Генрих беспощадно расправился с этим мятежом.
В Нормандии.
А брата...
Старшего.
Да, Роберта, крестоносца. Крестоносца, заслуженный рыцарь эпохи. Привезя в Англию, заточил. Заточил, боже, насколько? На 28 лет. 28 лет заточения. Он скончался как раз перед самой смутой Матильды и Стефана. Если бы он был еще жив, то смута развивалась бы по-другому. Нашлись бы те, кто бились бы и за его интересы. Вот такое происхождение. Мать. Матильда Шотландская.
Да, батя у нас. Батяня-комбат.
Это фигура.
Да.
И зловещая фигура.
Ну, кстати, вы все время играетесь прозвищами, а у мальчика, в смысле, у папы нашего прозвище-то было интеллигентное. Боклерк.
Боклерк.
Хороший почерк. Хороший почерк был у него. Боклерк хорошо пишущий.
Они были
образованные, да?
Они были образованные люди. В меру возможности этой эпохи им давали образование. И надо сказать, что пишущих людей было так мало, что это отмечалось даже прозвищем. Итак, мать. Важно то, что в ее крови, происхождении в ее матери, смешались две важные линии для английской истории. Англосаксонская и нормандская. Поэтому фигура очень подходящая для того, чтобы происхождение нашей Матильды было безупречным для возможных будущих претензий и притязаний на трон. Ее детство – это то, что я условно, но твердо называю подрастающий династический товар. Девочки действительно в эту эпоху были разменной монетой, как на Западе, так и на Востоке, между прочим. Это запас такой прочности для дипломатии, союзов, военных союзов. Дипломатия не является еще сколько-нибудь развивающейся областью. Переговоры наивные, неумелые, договоренности все нарушаются. Поэтому династические браки, безумно ранние, лучше всего, потому что по существу это не брак, но с ребенком,
да.
А помолвка с ребенком, это заложничество. Это форма приобретения и удержания заложников. Итак, в 1109 году, когда Матильде было 7 лет, ее обручили с императором.
Значит, наши девочки, мы сейчас говорим не о маме.
Нет,
мы говорим уже о Матильде.
От мамы мы уже ушли, да. Все, наша все. Девочка, ее детство. Угу. Ей 7 лет. Ее обручили с императором Священной Римской империи. Германским королем и императором Священной Римской империи Генрихом V. Ему 32, 31. Угу. В 33 их уже поженят. Ему будет 33. Итак, да, она ему, ну, не внучка, так дочка, это чем маленькая дочка. Но это вот норматив эпохи. Ее отправили в 9 лет, через 2 года, на воспитание ко двору жениха. Вот оно, заложничество.
Угу.
Так поступали очень часто правители этой эпохи. При дворе живет живой товар, живая заложница. Итак, ей 9 лет. Ее отправили на воспитание. И она много лет живет в отрыве от английского королевства. Ее там не знают, забывают, ну, кроме семьи королевской. Она, когда объявится в Англии, она, естественно, будет чужой. В 12... Да, теперь почему Генрих V? Император Генрих V был заметной фигурой в германской истории. Надо сказать, фигур довольно много было проходных, а этот нет. Воинственный, отмеченный очень активной борьбой с папством. Традиционная. Папы и императоры решали вопрос, кто важнее, кто ближе к Богу. Но этот дошел до крайности. Он брал в плен одного из пап, Пасхалия II. Это уже битва не на жизнь, а на смерть, и говорящая о его характере, таком солдатском, воинственном. Он успешно воевал в Италии, захватив земли в самом центре страны, в Тосканском маркграфстве. И на нем кончилась франковская династия со временем, потому что сына не было. Наша вот эта девочка, сына ему не родит. Так вот, брак объясняется тем, что правитель Англии, отец Матильды, хочет иметь союзника на континенте. Против кого? Да против известного врага королевства Франции. Там, именно там, назревает узел смертельных противоречий, который потом выльется в знаменитую Столетнюю войну. Ибо у французских королей, у английских королей владение во Франции.
Нормандия вся.
Да, вся Нормандия. И расширяют они потихонечку это. А у французских королей домен, личные владения, очень маленькие. И знаменитый французский правитель, с которого начинается усиление королевской власти во Франции, Людовик VI Толстый, опасен английской короне. Вот для чего нужен германский император. А девочка? Девочка – это способ.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы с Натальей Ивановной Басовской, еще раз добрый вечер, говорим о Матильде, будущей королеве. Она у нас еще не стала королевой, она еще маленькая девочка в Германии. Будущей королевой английской. Я предложил вам выиграть у нас книгу Сергея Заграевского «Бедный рыцарь храма». Это пьеса, написанная как протокол заседаний, посвященных рассмотрению отчета тамплиера Матиаса о выполнении миссии на Руси. Как раз в это время, кстати, в 12 веке он был.
Времена крестовых походов.
Да. Издательство АГИ, Москва, 13-й год. Я вас спросил, в честь кого, скорее всего, назвали нашу Матильду. Ее назвали, и правильный ответ, в честь бабушки, жены Вильгельма Завоевателя. Вот он, Вильгельм Завоеватель, свою жену обожал вот эту. Да, и потом, значит, Генрих, он же когда стал королем, отец ее, через 2 года родилась дочь, он в честь вот своей мамы, а в честь ее бабушки назвал Матильдой. Правильно, получает книгу, чей телефон оканчивается. Был конец телефона, говорит, Татьяна, телефон 86, Оля 41, Ксения 74, Алла 73, Эмиль 51, Мария 56, Петр 54, Алена 83 и Ирина 61. В честь бабушек называли.
Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
А пока наша маленькая девочка отправлена замуж в Германию за Генриха V. Кстати, отец Генрих, и муж Генрих, и только сын будет Генрих. И, кстати, на ее могиле высечено. Да, здесь покоится.
Эпитафия.
Да, эпитафия. Здесь покоится мать, здесь покоится дочь, жена и мать Генриха.
Вдова.
Да.
Ну, еще
вдова,
и вдова. Да, вдова. И особенно прославилась как мать. Но почему? Это объяснит вторая часть нашей передачи.
А пока?
Итак, брак Матильды с императором, это династический брак, это результат поиска союзников, о чем я сказала, на континенте. В нем не было детей. И в конце концов, как я упоминала, франконская династия на Генрихе V пресеклась, потому что от Матильды детей не было. Безумно ранний брак, девочкой туда и отправили, в общем, детей не случилось. Но умер он в 1125 году, германский император Генрих V, когда ей уже было 23 года. 23 года вдова.
Императора.
Императора, дочь короля Англии. Что это? Как следующий этап династического товара. Это такая перспектива использовать английский король германский император.
Завидная невеста. Детей нет, завидная невеста.
Выдающийся. Я только замечу, что вот детей у них не было, но есть миф. Очень интересно. Эта эпоха очень склонна к мифологии. Она сама какая-то еще такая выходящая из довольно густого мрака Средневековья, и она окутана легендами, мифами, героический эпос она породит. Так миф был такой, что она все-таки родила младенца, который умер. Но народ знал, он не умер.
Конечно.
Это вот сказительность такая, скорее всего, миф. Но какой? Что он не умер, а был отдан на воспитание, в какую-то семью, вырос, и самое замечательное, кем он стал со временем? Знаменитым английским архиепископом Фомой Бекетом. Человеком, с которым ее сын, король Англии Генрих II, будет сражаться за
сначала
власть,
приоритет. Сначала братья.
Да, да,
сначала
да.
Они были как братья. И как
дружили,
будто одна
любили,
мама.
А потом битва. Да. Откуда миф? Я думаю, от того, что пройдут годы, большие годы, угу. Что она, Матильда, будет довольно решительно, хотя и не радикально, безрезультатно, вмешиваться в эту борьбу, стремясь примирить Бекета
Санов, да,
и Генриха.
Генриха
и тут начинает работать такое историческое воображение.
Да братья они, мама их. Да?
Почему она так бьется? Она мама, она знает эту тайну, и она хочет, чтобы братья жили в мире. Это очень
красиво.
Милая мифология, соответствующей своей эпохе.
Красиво.
Что ей делать в Германии после смерти императора? Нечего. Тем более, что она называла всю жизнь себя императрицей. Но она ею была не вполне. Она не была коронована папой римским. А эта императорская корона Священной Римской империи Германской была законна только из рук папы римского. Это началось с Карла Великого, коронация папы римским. А уж германской в 962 году Аттон I только папа превращает короля Германии в императора Священной Римской империи.
Но Генрих-то был императором. Муж.
Генрих V, безусловно. А она была женой императора. Но она настаивала, и с годами все больше и больше, и хронисты традиционного говорят, что перешли к тому, что королева Матильда, или Матильда, та же королева, она условная, но об этом речь впереди, утверждала, что она была коронована папой. Но
следовательно, ее называют императрицей Матильда.
Но ее часто в источниках называют императрицей.
Чтобы отличить Матильда от всех остальных, да, Матильд еще.
Да, да.
Там же их много будет вокруг.
Ох, разведется еще Матильд, да, и в ее жизни.
Да-да-да.
Итак, что ей оставалось? Конечно, началась борьба за императорскую корону, борьба германских кланов. Она во внимание не принимается.
Ну, да,
это еще раз говорит о том, что она не была коронована папой римским. Она немедленно отправилась в Англию к своему отцу Генриху I. Отцу 57 лет. Он у власти 25 лет.
Это у нас 25-й год, да?
1125
год. 1125
год. У него нет наследника. Ибо 5 лет назад погиб его единственный законный сын, обожаемый, и наследник, брат Матильды, Вильгельм Аделин. Дурацким образом, скажем так, просторечно, во время, в общем-то, прогулочного плавания на корабле с группой блестящей молодежи. Вот
пьянка,
утонул.
Пьянка,
да,
значит.
Кораблекрушение, и они утонули.
И они не выплыли.
Нелепая смерть, которая означает отсутствие наследника. Отсутствие наследника всегда плохо. Но еще раз напомню, что строгих правил престола наследия в эти времена ни в одной западноевропейской стране нет. А в России, в общем-то, мы знаем, они так и не родились. Знаменито Петра I оставляю все, а кому не договорил, оно так часто на Руси играло роковую роль в престолонаследии. Лишь близко к новому времени отработали, но и то, то ли брат, то ли старший брат, то ли кто отрекается, знаем мы эти истории. Итак, здесь Строгого правила нет. Наследника тоже нет. Он погиб. Поэтому ее принимают, особенно горячо, но не сразу. Генри говорит о том, что она станет его наследницей. Поначалу он правил успешно. Вот надо сказать, что эта жертва майората, младший сын, не получивший сразу корону, и, наверное, получивший ее очень неправедно, так бывало не раз, оказался очень толковым правителем. Он сильно развил администрацию в духе действий своего отца, Вильгельма Завоевателя. Вильгельм Рыжий все запустил, скажем так, а этот укрепил администрацию. Создал знаменитую палату шахматной доски. Это своего рода министерство финансов в Англии в это время.
Шахматная доска... Слушайте, 12, это начало 12 века. 12 века.
И есть министерство финансов. Да. Алексей Алексеевич, мы прожили и проживаем другую историю. Часть всемирной, часть очень интересную, но другую. Ее интересно сравнивать с западноевропейской, но нельзя приравнивать.
Ой, я просто напомню нашим слушателям, что в это время Киевская Русь, Владимир Мономах, 1113-1125. Вот как раз, когда она приезжает в Лондон, возвращается, умирает Владимир Мономах.
А Ярославну...
Чтобы представляли.
А Ярославну отдают замуж за французского короля. Сына Людовика... Нет, не сына Людовика, дочь Людовика VI, но за Генриха. И это очень важно, ярко отпечаталось в истории, потому что Ярославна во Франции стала заметной фигурой. Итак, палата шахматной доски. С шахматами не связано. Вы как-то задавали вопрос, я помню. Да. Там клетчатые были столы, потому что так удобно было считать деньги.
Раскладывать на квадраты.
Туда свозили монеты. Многочисленные. Единой монеты не было. Вес у монет был разный. Их раскладывали стопочками. Считали. Привозили мешками. Разъезжали представители королевской администрации по графствам, сотням. Сгребали эти деньги, и все это в
налоги,
палату.
Таксы.
Налоги, штрафы, и все это в палату шахматной доски.
Причем физически, никаких вам электронных денег.
Да,
мешками,
считали.
Монеты, никаких бумажных денег.
Мешки – это инкассаторы своей эпохи.
Да, да, да.
И тоже и нападения на них были. В общем-то, любопытно сопоставление. Своего рода Министерство финансов. И он очень возвысил Генрих I, Королевский суд в Англии, сделав его высшей инстанцией, куда можно было обращаться с апелляцией по любому вопросу. Он, в сущности, начал замечать все население Англии. Ошибка Матильды будет в том, что она этого не поняла и по-прежнему будет замечать только элиту. А вот Генрих I в этом вопросе был продвинутый правитель. И так вот в такую организованную отцом Англию она возвращается и появляется при английском дворе. Она единственная наследница. Отцу скоро 60. И замечают современные источники, что она поразила своей гордостью, своим высокомерием. На ней, видимо, как-то тяжело отразилось, и это очень по-человечески, то, что она претендует на императорский статус, на статус императрицы. Она держит себя высокомерно. Она, видимо, дает понять, что там, в Германии, священная Римская империя, германской нации, это центр тогдашней цивилизации. А я приплыла на периферию. Поскольку она только раннее детство провела в Англии, у нее не очень острое чувство родины. И у нее скорее связи и чувства связаны с Германией, где она была очень возвышена. Ее приезд, отец этого не подозревает и не понимает, я бы сказала, бомба замедленного действия. Потому что, находясь 2 года при дворе, дожила до... в такой паузе до 25 лет, товару династическому 25 лет, надо действовать, а Генрих I у него все время в голове сочетание факторов, как еще укрепить Англию, какого еще союзника найти. союз с Генрихом V был полезен, и Генрих I думает о новом.
Еще прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы акцентировать внимание, что вообще папаша наш, Генрих I Клерк, был ходок по женской части. Причем он был ходок давно-давно. Я к чему это говорю? У Матильды, она была единственной законной наследницей, но у нее было около 20 детей Генриха Баклерка от разных женщин. Причем некоторые были из аристократических семей. Да, вот аристократических семей. То есть, на самом деле, вот эти бастарды, этот клан, это опора детей ее незаконных и сводных братьев и сестер, незаконных с точки зрения.
Или опасные конкуренты.
Или опасные конкуренты. Просто там вот это все копошилось, причем старший ее вот этот брат, о котором вы бастард, Роберт, он был на 30 лет ее старше. То есть он опытный военачальник, он ведь Вильгельм Завоеватель тоже был бастардом. Они все помнили, что дедуля-то наш. И тоже был бастардом. И стал королем и герцогом.
Особо энергичный. Вот. Особо, ну, это Шекспир потом раскроет во всей глубине. Итак, 2 года она при дворе, и, наконец, Генрих I начинает действовать. Первое его действие, он 2 важных действия совершает. Он созывает баронов, в том числе, это важно подчеркнуть, на этом собрании присутствует его племянник Стефан Блуаский, сын сестры короля, двоюродный брат Матильды, это очень важно, он присутствует, и король требует от баронов, от высшей знати, присягу на верность Матильде как наследнице. Он принял неординарное решение. Передать корону, строгих правил в Европе нет, и он принял решение передать корону дочери.
Единственному законному ребенку, оставшемуся в живых.
Принять барона...
Это силовое решение. Он мог набрать кого угодно. Он мог выбрать вот своего племянника Стефана. Да. Он мог, говорит, своего старшего побочного очень важного.
Стефан не бастард. Да. Это сын его родной сестры. Да. Вот он принял такое решение. Что за этим? Любовь ли к Матильде? Либо расчет? Потому что второе его решение – это очередной его расчет. При этом он...
Согнал баронов.
Собрав баронов и заставив страшную клятву дать...
Включая племянника, кстати, вот этого Стефана.
Я подчеркнул, Стефан присутствовал. Да. Дело в том, что строгих правил престола наследия нет, и потому этим клятвам, этим собраниям придается особенно большое значение. Одним из условий этой присяги было очень важным условием, что с ними, с баронами, с таким же собранием будет согласована кандидатура ее будущего мужа. Они же понимали, что у нее должен появиться муж. И рассуждали, что реально-то будет править муж Матильды. Да. Ибо никогда, и это звучит в источниках, ибо никогда Англией не правила женщина. Король поклялся, что согласует с ними кандидатуру. Клятву нарушат обе стороны.
Так.
И бароны нарушат свою присягу, клятву. И король, только король, раньше. Он тут же обнажил свои истинные намерения и доказал, что обманул баронов. Потому что он в последний раз Анатавар отдал Матильду замуж за сына графа Анжуйского. Опять король будет из Франции. Если узнают барона, они узнают. Жуфруа за графа Анжуйского, сына знаменитого Фулька V Анжуйского. Фульк отправился в крестовый поход. Жуфруа стал там королем Иерусалима. Жуфруа – граф Анжуйский. Анжу – очень важные владения для борьбы с соперниками во Франции. Это примыкает к Нормандии. Это северо-западная часть Франции. Это примыкает к границам.
Рядом с нормандскими владениями.
Да.
Собственно, вот в чем.
Вот для
фишка.
Чего он нарушил клятву, данную баронам, что согласует кандидатуру.
То есть они все время думают про свое нормандское гнездо. Вот они еще
родина
не англичане.
Есть родина.
Вот они еще, да. Вот они все время думают, как усилить свое.
Они говорят на разных языках. Нормандская элита говорит по-французски. Весь двор говорит по-французски. Документы по-латыни, дипломатия по-латыни, а народ простой люд, говорит уже на английском диалекте. Еще нет строгого английского национального языка. Это будет Чосер, это будет 14 век. Но они уже говорят на таком германском наречии, который совершенно отличается от разговора знати. Да, они живут мыслями в своих нормандских владениях.
Вот я ровно про это. Вот да. Почему? И он жертвует практически, да, интересами Англии.
Покоем в государстве.
Да.
Дело в том, что бароны приняли бы кандидатуру только из английской, англо-нормандской пусть, но английской, ну, мечта англосаксонской уже нереальна. Хотя Генрих I обещал, он очень хорошо умел обещать, но и работать тоже. Он обещал, что англосаксонское население это такие же его дети, как пришельцы-завоеватели норманды.
Сразу скажем, что южнее Анжу уже Аквитания.
Да.
Просто напомним, Нормандия, Анжу, Аквитания.
Юго-запад,
да.
А это северо-запад. Да. Между Британию и началом Юго-запада. Очень важное место, очень важная точка на карте. К тому же Фульк V и Жофруа, отец жениха, воевали все время на границах, расширяя границы Анжу, вот буквально укрепляя границы Нормандии. Вот такой важный комментарий. Обе стороны нарушат присягу, но такова была присяга. Зная, что он нарушает, Генрих I тайно обручил Матильду с английским графом Жофруа Красивым. Прозвище «Красивый», прошу обратить на это внимание, никогда народ не называл красивым того, кто не был красивым. Красоту любили в элите этой средневековой, очень любили. Думаю, что он на самом деле был красивый, но ему было 14 лет.
А ей 26.
А Матильде 26. Неравный брак в противоположную сторону.
Наоборот.
Чего не сделаешь ради династических интересов. Это династические интересы. Свадьба, видимо, была в Анже, в главном городе Анжу. И источники говорят, что пышность была очень большая. Свадьба была очень торжественная. Зачем же английским баронам такая королева? Хотя они присягнули. Да, абсолютно. Они боятся, что ее муж станет королем. Это не обязательно, но он будет рядом. Он может руководить королевой. Они не верят,
интересы
что реально.
Анжу, интересы Нормандии прямо противоположны.
Да.
Прямо противоположны. Они рядом, они конкуренты, они соперники, они воевали друг с другом все время.
И опять из Франции.
Да.
И, то есть это не могло быть одобрено баронами. Чувствуя это, зная это, отец Матильды Генрих I дважды требовал подтвердить присягу баронов. В 1131 и в 1133 он потребовал опять страшную клятву, что после его смерти она станет королевой. Клятву принесли. Люди во всей эпохе люди. Клятву боялись. Но когда было очень надо, их нарушали. После этого, в 1133 году, приняв очередной раз страшную клятву, что она будет его наследницей, он отправился к Матильде. Английский король покинул Англию, отправился к дочери во Францию. И там, где у нее уже было 3 сына. Брак,
вот надо сказать,
начинавшийся с детского, с 14-летнего возраста жениха, сначала не ладился, что естественно. Они даже разъехались.
Прямо вы как-то это самое.
Да, не ладился. И жених Жофруа отправил ее в Руан со всем имуществом. Сказал, живи отдельно, там в Руане, я сам по себе. Ну, прошли некие годы.
5 лет.
Да, брак возобновился, 4. И начали рождаться сыновья.
Причем они выстреливались, как из пушки, как раз. Теперь понятно, почему он, Генрих I, да, ее отец, поехал закреплять.
Там мальчики.
3 сына. 33-й год Генрих, 32-й год новый сын Жофруа и 36-й год Гийом, Вильгельм. Вот 3 сына, и это наследование в Англии закрепляется
Генрих
для него.
Генрих увидел
через Матильду, да.
Мужскую линию наследования.
Да,
него было теперь так. Пока не маленький побудет Матильда, но она же мать. Она же все равно передаст правление сыновьям. Да, он увидел продолжение линии своей жизни.
И правда, он умер в 1935 году, поэтому он увидел двух внуков.
Да.
Но третий уже был в заделе. Нет, так, в заделе уже был.
То есть особенно он выделял, конечно, старшего. Генрих. Его звали Генрих.
Тоже
это Генрих. Будущий великий английский король Генрих II, названный в честь него Генриха I. Это любимый внук, это старший внук. И он поселяется в Руане.
Там,
в Англии нет короля.
Там, где дети, собственно говоря.
Да, 2 года неполных до своей смерти. Он живет с внуками и Матильдой.
Вот это очень интересная история.
Старшего.
Причем Жофруа-то он там не живет, он все время ездит.
Жофруа воюет,
расширяет. Старый король Генрих английский живет в Руане с дочерью наследницы, которую приняли, и с двумя старшими, ну, родившимися уже внуками, двух и однолетним. И понятно, и даже план понятен. План уже понятен.
Да? Это мальчики. Да. Мужская линия появилась.
Поэтому он был прав, что Матильду, он считает, что Матильду сделал наследницей.
Конечно. Она же передаст сыну. Сыну он выделяет Генриха. Он не знал. Но да, это будущий великий король. И так он завершает свою жизнь в любимой Нормандии.
И еще он приглашает один за другим к Руанскому двору своих бастардов познакомиться с мальчиками,
настолько
с внуками.
Счастлив.
Он их привязывает вот внутри семьи.
Чтобы
ребята,
был
это
такой
семья.
Клан.
Да, это дяди.
Чтобы был такой клан.
Да.
Конечно, он не представляет, какая впереди безумная смута, которая наступит практически сразу после его смерти.
Все в порядке. Бароны присягу принесли.
Ему кажется, что да.
Внуки родились. Все бастарды, в том числе Роберт, полководец, вокруг Матильды, жить да радоваться.
Ему кажется, что все хорошо. Но это большое заблуждение, которое так свойственно людям, а особенно людям, находящимся у власти.
Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». Мы говорим про Матильду английскую, и в следующую субботу мы продолжим разговор о ней. Судьба круто переменилась со смертью ее отца, и непростая была жизнь, но не менее интересная, чем в первую часть. И до встречи.